Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я вас приглашаю в необычный музей. Это подводная лодка Д-2 «Народоволец». Нашим гидом является капитан второго ранга, заведующий этим музеем Кирилл Михайлович Кондратьев.
Да, добрый день всех слушателей. Приветствует музей «Подводная лодка». Это филиал Центрального военно-морского музея. С удовольствием ждем всех желающих, любителей истории, конечно, нашей Родины. В наших стенах вы здесь узнаете много о том бытии подводников, которые уже на протяжении 110 лет занимаются самой главной задачей – это защитой нашего Отечества. Наши лодки почти 90 лет. В 1927 году ее заложили на верфях Балтийского завода. Тогда это был город Ленинград. И 35 лет она была в составе боевого флота, потом в виде учебно-тренировочного судна. И волею судьбы ей очень повезло. Равно как ее экипажу, который весь период Великой Отечественной войны выполнял задачу защиты Родины, и благодаря профессионализму все остались живы, сама лодка не пострадала, а вот 5 вражеских кораблей были при ее помощи уничтожены. Обо всем об этом, о тех сложностях нахождения просто человека в замкнутом пространстве, мы здесь рассказываем. Кто мы? Мы – это люди, которые прошли весь путь службы в военно-морском флоте. Это опытные ветераны-подводники, которые рассказывают не только о том процессе выполнения задач данного экипажа, но и, конечно, о своем боевом опыте, который у них за плечами 30 и более лет.
Подводный флот России – это такие парни, конструкторские мысли, железо и судьба. Это почти край света, гремиха и полярный. Это такие дыры, куда я вез тебя. Подводный флот России – это атака века, где дерзость Маринеско и подвиг на века. Подводный флот России – это жара отсека, пинки в морской пучине и горечь моряка. Подводный флот России – это сеансы связи, торпедные атаки, бессонных вахт черед. Это когда полгода из лодки не вылазил. Это когда не знаешь, что дальше тебя ждет. Подводный флот России – это дела морские, когда мы молча, стоя, пьем третий тост до дна. Подводный флот России – это когда другие не смогут, что ты сможешь и выполнишь всегда.
Помимо экспозиции постоянной, мы еще нашим посетителям рады показать временные выставки, на одной из которых мы сейчас находимся. Это воссозданные интерьеры корабельного госпиталя периода Первой мировой войны. Здесь всем предметам более 100 лет. Они у нас появились не случайно. Все это приурочено к столетию окончания Первой мировой войны.
А как называется эта выставка?
Белые корабли империи. Дело в том, что корабли обычно серые. На флоте называют этот цвет шаровым. Шаровый серый цвет. Но белыми были именно сан-транспорт. Поэтому мы так и назвали «Белые корабли империи». Они выполняли боевую задачу, но в данном случае по спасению человеческих жизней, благодаря которым мы сегодня с вами находимся на этой земле. И мы им, конечно, безмерно благодарны и упоминаем здесь, на выставке, не только медицинские препараты, при помощи которых велись операции, но и, конечно, мы предлагаем нашим посетителям фотографии тех лет, как выглядели эти герои, не побоюсь этого слова, при помощи чего медики, хирурги того времени, милосердные сестры оказывали помощь. Вы увидите укладки хирургов того времени. Мы ими можем гордиться, это очень редкая вещь. Все сохранено, как было, вот 100 уже с лишним лет назад. Также вы увидите фотографии самих хирургов, бойцов, конечно, православных деятелей, которые всегда присутствовали и в госпиталях, и на полях боя. У нас на выставке представлен полностью антураж того помещения, в котором, как правило, находилась вот эта госпитальная процедура, хирургические все столы, даже иконы. Тексты военной присяги того времени.
Андреевский флаг.
Андреевский флаг, безусловно, как самая главная реликвия того времени. Огромное количество мелких предметов, на первый взгляд, но очень интересных по своему выполнению, по своему качеству. И остается только представить, как при помощи этих предметов спасено сотни, а может быть, и тысячи человеческих жизней.
Огромные фотографии. Экипаж крейсера «Адмирал Макаров».
Да, мы как раз помогаем нашим посетителям увидеть те самые лица в виде целого экипажа крейсера «Адмирал Макаров». Эти вдохновленные, готовые и к жизни, и к бою люди.
А вот у вас очень интересный здесь такой стол под стеклянным колпаком, и на нем фотографии сестер.
Они так и назывались в тот период «Милосердная сестра». Кстати, мы рассказываем про появление самого Красного Креста. Эта организация появилась задолго до Первой мировой войны. А вот сам крест, очень интересно, наверное, мало кто знает, именно наличие Красного Креста на форме «Милосердных сестер» помогало пришедшим в себя раненым понять, что он пока находится на этом свете.
Ну да, ведь все медсестры в белоснежных,
одеяниях. И вот этот Красный Крест помогал им понять именно бойцам, где они находятся. Здесь представлен формулярный список, сегодня это называется «Личное дело», одного из хирургов, который работал в этот период как раз на одном из кораблей. Мы показываем нашим посетителям, что за время 8-летней службы на этом корабле у этого гражданского человека не было ни одного пункта в этом личном деле со словом «отпуск». Настолько были самоотверженные люди, все были преданы родине и служению царю. Да, такой этот формулярный список, личное дело этого хирурга представила наша коллега, прадед которой как раз являлся этим человеком.
Скажите, а как происходило это? Вот белое судно, оно что, подплывало к каким-то кораблям, с которых им раненых спускали? Или как это все
Процедура
было?
Была одинаковая, как в Первую мировую войну, так и во Вторую мировую войну. Корабли и суда подходили в порты, большие, как правило, порты. Это Севастополь, Новороссийск, Санкт-Петербург. И забирал огромное количество раненых, которое появлялось где-то в окрестностях, когда велись бои. Такие же порты использовались и в других государствах, с которыми как раз приходилось воевать. Почему использовались корабельные суда? Это большое пространство, которое может перемещаться из точки А в точку Б. Соответственно, по времени движения по этому маршруту велась процедура медицинского характера. Если не происходило вылечивание полностью, то этого человека уже перемещали с корабля в какие-то стационарные госпитали на земле. Наличие корабельных госпиталей ускоряло процесс выздоравливания человека, особенно когда бои велись в прибрежной зоне.
Тут я вижу, есть даже личные вещи сестер милосердия. Это что, подлинные ботиночки?
Да, совершенно верно. Высокой. Это подлинные ботиночки.
Чашка,
блюдца,
зеркало. Да, вот крючочки.
Крючочки как раз были предназначены для застегивания корсета. Дело в том, что в корсете практически не нагнуться. Девушка была всегда с прямой спиной, и чтобы поправить, допустим, веревочки на своих ботинках, ей помогали в этом такие данные крючочки. Здесь есть иконы, которые помогали всем находящимся в этих тяжелейших условиях пережить их.
Тут стоят подстаканники и даже рюмки.
Да, это личные вещи как раз того самого человека, любезно предоставленные нашей сотруднице.
Кирилл Михайлович, вот около хирургического стола стоит очень интересная табуреточка, которая напоминает табуретки около рояля.
Да, это действительно так. Сегодня мы подобные устройства, механизмы можем увидеть у фортепиано или рояля. А вот начиналась вся эта история как раз именно с корабельных госпиталей, ну вообще с госпитального дела. Тогда, больше 100 лет назад, все операции, особенно хирургические, производились в тяжелейших для больного условиях. Очень было плохо с анестезией. Та, которая была, а ее порой не хватало даже, той слабой, которая была, на нее надежда была небольшая. Поэтому вся надежда была на именно милосердных сестер, которые сидели своими руками, удерживали либо ноги больного, либо руки, в зависимости от того, насколько сложна операция. И вот для удобства были сделаны такие скамеечки, у которых менялась высота. Потому что часами сидеть и держать ноги, которые были прижаты, допустим, к груди этой девушки, руки затекали. И вот для улучшения ее жизнедеятельности были придуманы такие устройства. А потом, конечно, это уже нашло применение и в музыкальном процессе.
Стоит даже и телефонные аппараты. Это тоже того времени все.
Все, что вы видите из того периода, 100 или 100 с лишним лет назад. Вы видите микроскоп. В основном это, конечно, пользовалось докторами. Вы видите лампу, телефон. Все имеет возраст вот такой. Процесс экскурсии. У нас здесь даже создается запах этих помещений. Вы видите бутылочку, там камфорное масло. Здесь мы его тоже распространяем, помогаем людям окунуться целиком и полностью в эту атмосферу.
А почему у вас тут лежит том Куприна?
Ну, вы понимаете, тогда не было телевизоров, не было даже радио. Людям нужно было как-то в минуты отдыха получать какие-то положительные эмоции. Поэтому, конечно, только книги тогда спасали. Только книги и молитвы, да?
Вот, наверное, и принадлежало, да, деду?
Да, это как раз из вашей частной коллекции.
И надо сказать вам, дорогие радиослушатели, здесь висит старинный огромный образ знамения Божьей Матери. И фотография императрицы.
Фотографии ее дочерей. Они активное участие принимали в организации всех этих вопросов. Как вы понимаете, подобный пункт Красного Креста требовал немалых денег. Нужны были медикаменты, инструменты, одежды, палатки для размещения. Я имею в виду наземные процессы. Ну а содержание целого корабельного госпиталя – это огромные деньги.
Здесь перед нами и бинокль, и фотографии в старинных рамках, а вот какие-то даже бутылочки, это от лекарств, скорее всего. И то, что вы назвали вот этим хирургическим набором, просто удивительно. Сохранились шприцы, сохранились все эти пинцеты, ланцеты, и все это в кожаном футляре, наверное, такой же был и у доктора Чехова когда-нибудь.
Да, возможно. Также мы посетителям показываем результаты военных всех событий. У нас есть карты 1914 года, 1918 года. То есть здесь мы можем наблюдать, как изменились границы России по завершению этой страшной войны. Будет очень интересно увидеть действительно раритетные предметы здесь. Вот стеклянный сосуд и шланг. На вопрос посетителей, что это такое, мало кто может дать правильный ответ. На самом деле, подобное устройство помогало промыть раны.
Да, таким шлангом.
Сосуд подвешивался как можно выше, таким образом создавалось давление в этом шланге. И раствор специальный, медицинский, да, помогал избавить раны от элементов земли и грязи, которые, возможно, как правило, у бойцов, вынесенных с поля боя. Моя бабуля по матери, мать моей матери, всю войну провела как медсестра на корабельном госпитале. Она вносила на себе раненых с поля боя. Это город Севастополь, город Одесса. Весь период Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 год практически, она вынесла с поля боя 96 бойцов.
Какие-то воспоминания сохранились?
Конечно, она неоднократно рассказывала об этом. Требование было. Помимо бойца нужно было еще вынести его оружие, чтобы его не признали дезертиром. Представьте себе маленькую хрупкую девушку, 42 килограмма вес, 17 лет от роду, выносящую на себе огромного мужчину, еще его оружие. Пройдя всю войну, она осталась жива. И вместе с моим дедом, последующим, после войны, прожили 54 года.
А он тоже воевал?
Он был на том же самом корабле офицером. Был командир боевой части 5, это механики. И они всю войну прошли вместе. У них большое количество заслуженных наград боевых. И они, конечно, всегда с большой любовью относились друг к другу, памятуя те ужасные моменты, которые им пришлось пережить. 4 года на войне не проходят бесследно для воспоминаний. Но им очень повезло. Ни одного ранения эти два человека не получили. Это большая редкость.
Счастье
на самом деле.
Просто, да.
Тысячи подобных кораблей во время Великой Отечественной войны, к сожалению, не дошли до родного причала. Мы с большим уважением, мы это внуки, дети, приезжали в майские дни и с большим уважением оказывали знаки внимания этим двум замечательным людям. К сожалению, 5 лет как бабули нету. Чуть раньше нас покинул ее муж, мой дед. Но память о них живет в сердцах. И одной из причин появления данной выставки, друзья мои,
это бабушка.
Это моя бабуля.
О, спасибо огромное ей и вам.
Мы таким образом,
выставка уникальна,
конечно, пытаемся напомнить нашим дорогим согражданам, как жителям города Санкт-Петербург, так и всем нашим гостям, о том, что это было, прежде всего, ну и о том, что это было на благо Отечества. И мы, конечно, этой выставкой хотим напомнить всем ныне живущим, а тем, кто положил свою жизнь, наше благо раз и в благо нашей Родины два.
Но мой прадед, он тоже был мичманом. Как ни странно, мичман Панин.
Мичман Панин.
Да, его фамилия была Панин, Михаил Панин.
Известная фамилия.
Да, он тоже, он погиб. Он сражался за веру царя и отечества.
Oh,
мы провели 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, Литию, здесь, на внешней территории нашего музея, в присутствии около 1000 человек. По моей просьбе приехали реконструкторы, которые дали возможность всем присутствующим увидеть, как выглядели эти люди. Я имею в виду военнослужащие того периода, периода Великой Отечественной войны, и современные. Таких людей у нас собралось около 200 желающих. Просто показать, как это было. И мы все вместе торжественно после отслужения литии, нам ее помог отслужить отец Василий.
А он откуда?
Из Кронштадта, морской собор Никольский. И после этого мы венок в память погибших, не вернувшихся с полей, возложили на воду Финского залива.
А надо вам сказать, дорогие радиослушатели, что сам-то музей, он как раз и находится на берегу Финского залива. Васильевский остров.
Шкиперский проток, дом 10.
Когда устал
На волнах радио «Радонеж» продолжается аудиоэкскурсия Елены Смирновой по музею «Подводная лодка Д-2 «Народоволец». Это филиал Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга. О музее рассказывает его заведующий, капитан второго ранга Кирилл Михайлович Кондратьев.
Наша лодка является первой советской дизельной лодкой серийной. Заложена была в 1927 году. Недавно ей исполнилось 90 лет. У любого надводного или подводного корабля есть целых 3 дня рождения. Первое, когда его заложили. Второе, когда он спущен на воду. И третье, когда на нем поднят флаг. На воду наша лодка была спущена в 1929 году, а флаг на ней был поднят в 1931 году. Лодка была отправлена на север и совместно с двумя подобными ей лодками и еще 4 надводными кораблями была основана Северная флотилия, которая сегодня называется Краснознаменный Северный флот. По прошествии 6 лет лодку отправили на модернизацию в город Ленинград, где еще через 2 года она стала участником Великой Отечественной войны. Достойно провела все 4 года. Экипаж остался цел и невредим. После этого лодка выполняла задачу уже в мирное время по охране водного района. И по истечению ее срока использования как боевой корабль, она стала учебно-тренировочным судном. Ну и дальше ее судьба складывалась тоже крайне положительно. Вместо того, чтобы пустить ее на распил, превращает в учебно-тренировочный комплекс. По истечению еще 25 лет группа ветеранов-подводников превращает ее уже в музей, открывает который командование военно-морского флота 2 сентября 1994 года и наш сегодняшний президент Владимир Владимирович Путин, когда в то время он еще был заместителем губернатора города Санкт-Петербург Анатолия Собчак.
А вот эти вот фотографии замечательные, наверное, членов экипажа этой лодки, да, с множеством орденов, медалей.
Члены экипажа лодки долгое время, пока еще они были живы, вместе со своими родственниками, здесь устраивались творческие вечера для молодежи, для матросов срочной службы. Сегодня мы подобные мероприятия устраиваем уже только с родственниками. Также помимо самой лодки, которая сохранена в полном составе, как и было, то есть вы увидите то, что видел экипаж в 1931 году.
То есть лодку можно саму посетить внутри?
С большим удовольствием наши экскурсоводы проведут экскурсию внутри самой настоящей подводной лодки. Помимо этого, еще вы получите информацию о истории развития подводного флота России и также о самой боевой службе наших дорогих ветеранов-экскурсоводов.
Мы поднимаемся по трапу в саму лодку подводную. Я вот первый раз в ней нахожусь, ой, как интересно.
Дорогие друзья, здесь вам будет много что интересно, потому что все механизмы сохранены, как они были. Они находятся на своих местах, часть из них в рабочем состоянии. Например, 2 двигателя, при помощи которых эта лодка осуществляла движение в надводном положении. Это дизеля немецкие, они сейчас находятся в законсервированном виде. Здесь вы увидите полностью, как выглядел быт. И каждый день проводился экипажем этой лодки. Мы сейчас находимся в первом отсеке. Это, можно сказать, самый главный отсек для любой подводной лодки, потому что здесь главное вооружение тогдашних подводных лодок – это 6 торпедных аппаратов. Помимо заряженных 6 торпедных аппаратов, было еще на стеллажах 6 запасных торпед в случае, если бой затягивался. Новые торпеды могли поступать в торпедный аппарат при помощи лебедки, которая на подволоке могла двигаться по всему отсеку, брать из стеллажа торпеду и направлять ее в торпедный аппарат. Одну из торпед мы сделали в разрезе. Сейчас можно увидеть, как все это выглядело. Где находилось взрывчатое вещество, где механизмы поршневого двигателя, редуктора и, конечно, 2 винта, которые вращались в разные стороны для обеспечения прямолинейности движения.
Но я вижу, что здесь и ночевали.
Автономность этой лодки была 40 суток. Весь экипаж разбивается на части. В данном помещении оставалось 11 человек, которые не покидали это помещение весь процесс нахождения в море. Самое главное на подводной лодке – это выполнение боевой задачи. В данном случае это чтобы правильно использовались механизмы и, конечно, вооружение самой подводной лодки. Помимо возможности отдохнуть, здесь же еще принималась пища. Вы видите столы, бак по корабельному, за которыми как раз принималась пища. Завтрак, обед, ужин и вечерний чай. Для удобства в столе сделаны такие маленькие рундучки, где у каждого матроса хранилась ложка и кружка. Дети обычно говорят вилка, никаких вилок здесь, конечно, не было. Тогда так точно. 90 лет назад была только ложка и кружка. Все и это вот было эти... железное, потому что лодка в надводном положении крайне подвержена качке. Ввиду отсутствия киля, как у любого надводного корабля. Под столом вы видите люк. Это единственное место, где в этой лодке хранилось продовольствие. Оно было, конечно, скудным, как вы догадываетесь. Еще было немаловажно то, что часть продовольствия в обычном исполнении, например, хлеб, очень быстро плесневел. Поэтому в основном были крупы, консервы, сухари, сухофрукты. И вот это основной рацион, при помощи которого кок готовил очень вкусную пищу.
А вода с собой?
Вода была в цистернах питьевой воды. Но выдавали ее крайне осмотрительно. Сейчас я вам покажу бак, который выдавался на весь отсек на 11 человек на сутки. К воде всегда на флоте, и сегодня в том числе, относятся к питьевой воде крайне осторожно и бережно. Самое ценное в море – это питьевая вода. Ну, вот таким образом отсек становился герметичным. Устройство, которое называется климарьера, задраивало переборку, и отсек становился пуля воздуха, взрыва, вода непроницаемым по отношению к соседнему. Что бы ни случилось в соседнем отсеке, мы, находясь в этом отсеке, не имеем права оказывать помощь. Равно как и наоборот. Именно поэтому каждый член экипажа был очень хорошим специалистом. Как в своей обычной специальности, так и в смежных. Помимо этого, находясь в подводной лодке самой, все посетители очень быстро соглашаются с тем, что экипаж практически в первый же максимум 1-2 выхода в море становится настоящей семьей. В самом хорошем смысле этого слова. По-другому здесь нельзя. В замкнутом пространстве очень аккумулируются все...
Все наши достоинства и недостатки.
Да, да, да. И вы здесь это прочувствуете на себе. Ну и, конечно, семья в том плане, что каждый член экипажа друг другу, своему товарищу всегда готов был помочь, оказать максимальную помощь как физически, так и морально, особенно во время войны.
Не верится, что я в настоящей лодке.
Вы можете пройти.
Находясь опять в первом же отсеке, могу сказать, что здесь еще очень интересный рукомойник старый, аптечка с красным крестом. А вот виды морских узлов с интересными названиями. Крымский, егерский, китайский змеиный, тещин кноп, травяная петля, пакетный, двойной уздечковый, бабий, воровской, фламандский, хирургический, полукинжальный, скрестный и так далее. Очень много фотографий. Под этими фотографиями, под некоторыми расположены даже медали, ордена, полученные этим воинам. Я пролезла все-таки в остальные отсеки, и мы беседуем. Представьтесь, пожалуйста.
Экскурсовод подводной лодки Д-2, Архипов Борис Алексеевич. Работаю здесь 20 лет.
Вы были ведь раньше, наверное...
А раньше был подводником 15 лет. Угу. На дизельных и на атомных лодках. Вы прошли первый отсек торпедный. Там вооружение торпеды. Вы прошли второй отсек... Аккумуляторный внизу, а наверху радиорубка. гидроакустик. А мы находимся сейчас в третьем отсеке. Внизу сейчас я вам покажу аккумуляторы, а наверху были каюты офицеров, а вот это каюты командира лодки. Китель и награды командира лодки.
А вот здесь вот
прикол. Это камбуз.
Это камбуз? Кок. Это кок? Написано
а
даже.
А это кок.
Да, тут прям настоящая фигура кока.
А это электроплиты, и вот на электроплитах готовили четырехразовое питание.
А здесь тоже каюта, да, стала?
Здесь жил врач лодки и замполит. Литература вся времен войны, 1941-45 годы.
Родина мать
зовет. Дело в том, что эта лодка принимала участие в обороне Ленинграда. Вот в годы войны потопило 5 кораблей противника, то есть немцев. И из блокадного Ленинграда эта лодка 4 раза ходила к берегам Германии и воевала там на 40 суток плавания. Здесь кают-компания, каюты офицеров. А впереди
стол, штурмана.
А штурман ведет карту и по карте чертит, а где они плывут.
Ой, здесь прям сидит штурман. Тоже такая фигура сделана. Ну вот я опять спускаюсь вниз. И где мы с вами оказались? Это что за помещение?
Вот это аккумуляторы времен Великой Отечественной войны. И все это помещение было занято аккумуляторами. Всего 4 группы по 60 аккумуляторов. А это кабели идут в 7-й отсек к электромоторам подводного хода. Когда лодка плавает под водой, работают электромоторы от аккумуляторов. Хватает электричества на 50 часов плавания под водой.
А потом?
Спустя 50 часов надо опять зарядить аккумуляторы. Поэтому лодка должна всплыть. И уже дизель с электромотором работает как электростанция для зарядки вот этих аккумуляторов. Зарядка длится часов 7-8. Когда аккумуляторы заряжены, лодка опять идет под воду и плавает 50 часов. И так 40 суток. В таком режиме. Эта лодка была 25 лет боевой лодкой с 31 по 1956 год. И вот эти материалы, как эта лодка воевала и как эта лодка обороняла Ленинград. Это карта боевых действий 41-42 годы.
А это фотографии самого экипаж боевого
лодки,
экипажа?
53 человека. Mm-hmm. Вот здесь вот показан экипаж времен Великой Отечественной войны. Вот они воевали на этой лодке. Когда они были живы, они собирали вот этот музей и все оформляли. Сейчас, к сожалению, участников войны в живых уже нет. И здесь вот видите награды времен войны. Это вот медаль Ушакова. Это медаль за оборону Ленинграда. За взятие Кёнигсберга. Это медаль участия в Великой Отечественной войне. Значит, вот Черкашина, белая форменка, документы. Один из последних умер член экипажа времен войны, Кузьмин. Вот я его хоронил в 2011 году. Вот его награды тоже.
А вот эти таблички?
Это заводские марки дизелей. Лодка была 25 лет боевой лодкой. 3 раза менялись дизели. Вот те дизели, которые сейчас стоят, вы их увидите, это трофейные немецкие дизеля. И различные боевые эпизоды времен войны. Преодоление минных полей, сетевых заграждений. Вот лодка здесь чуть не погибла.
Подводная лодка в противолодочной сети противника. 24 сентября 1942 года.
Да. Это выход в торпедную атаку 19 октября
1942
года. Это фотографии 1941-1945 годы.
А кто же их сохранил?
Вот это все собирали фотографии экипаж времен войны. Угу. Вот что у них были фотографии, они вот все это собрали и сдали в морской музей. И когда вот это все оформляли, еще были здесь, присутствовали 16 членов экипажа времен войны. Я их всех знал. Рисунок подводная лодка Д-5. Вы ходите по подводной лодке Д-2. В 1931 году таких лодок было построено 6 штук. Это первая серия лодок СССР. Лодка Д-1, потому что ее назвали первоначально декабрист. И все эти 6 лодок звали декабристами. Но у каждой было персональное название. Вот это народоволец, дальше вот красногвардеец, революционер, спартаковец и якобинец. Вот вторая серия – минные заградители ленинцы. Третья серия – щуки.
То есть мы находимся в лодке с первой серии?
Первой серии СССР, 1931 год. А вообще у нас в стране лодки строят с 1904 года. Первая лодка «Дельфин» построена тоже на Балтийском заводе, 1904 год.
Подводная.
Конструктор Бубнов. А здесь конструктор Малинин. И конструкторское бюро Балтийского завода. Из шести этих подводных лодок первой серии наибольших успехов в годы войны добилась Д-3. Д-3 воевала в составе Северного флота. Погибла в 1942 году в июле месяце. Но к этому времени, к июлю 1942 года, она потопила 9 кораблей на севере. И это первая лодка в нашем флоте, гвардейская и краснознаменная, Д-3. А всего в годы войны было 4 гвардейских краснознаменных лодки. А это одна из них, первая. Вот здесь война и материалы по Великой Отечественной войне, и все вот
да,
это вот,
видите,
фотографии времен войны. Это с подводной лодки К-52 штурманский инструмент, называется протрактор. Вот видите, карта. Штурман или в надводном положении делает замер на один маяк, на второй маяк и на третий маяк, чтобы точно знать, где лодка в открытом море. Вот он замеры сделал, значит, пеленга взял, а потом эти пеленга откладывает здесь на один маяк, на второй маяк, на третий маяк. И на карте получается точка, где лодка находится в открытом море, в каком месте. Вот когда вы пойдете в штурманскую рубку, там протрактор тоже есть.
Ну что, тогда пойдем в штурманскую рубку.
В штурманскую и дальше.
Поднимаемся.
Рубка штурмана. Карта. И вот по карте ведет. Там сейчас вы видите штурмана.
Тоже, как настоящий.
В форме одежды довоенной. На этой лодке начинали службу многие прославленные подводники Великой Отечественной войны. В частности, штурманом был Федор Ведяев. На севере поселок Ведяева подводников. Ведяев один из командиров подводных лодок прославленный. Погиб в 1943 году. Здесь же в штурманской рубке работали тоже подводники Великой Отечественной войны. Карпунин, Каутский, ну и другие такие уже известные люди. Августинович, вице-адмирал потом стал.
Лезем в следующий люк.
Не торопитесь, никуда не торопитесь. Вот это четвертый отсек, главный командный пункт. И здесь командир командовал и управлял подводной лодкой. Перископ. Основная информация о противнике была по перископу. Перископная глубина 7 метров, а предельная глубина погружения этой лодки 90 метров. Вот современные лодки в основном 600 метров.
А руль куда смотрят в перископ? Куда?
Вот.
А, вот в этот вот, вот глазок.
На улице пасмурно.
Какие-то огоньки видно. Сколько здесь человек управляло? Потому что приборов
здесь
очень
здесь
много.
Здесь были командир лодки, механик лодки, старшина команды трюмных, рулевой один, рулевой второй, рулевой третий.
Я все-таки потрогала штурвал, его крутила.
Вот это вот приборы называются глубиномеры, показывают, на какой глубине лодка плывет. И командир давал глубину, на которой надо быть, и рулевые держали эту глубину вместе с трюмными.
Перелезаем в следующий отсек. Да, по сравнению с моряками я очень неуклюжий,
это
конечно.
Это вот пятый отсек, а внизу были аккумуляторы.
Спускаемся, пятый отсек, вниз.
Здесь музей посвящен строительству подводных лодок довоенных времен войны и боевой деятельности подводных лодок до 1941 года. Таких лодок, как это, было построено 6 штук.
До войны?
Да. Лодки Д-1, Д-2, Д-3 были в составе Северного флота с 1933 года. И осваивали Север. Все командиры вот этих лодок получили орден Ленина в 1935 году. Лодки Д-4, Д-5, Д-6 были в составе Черноморского флота. И здесь вот командиры,
награды
этих лодок 6 до 1941 года. Вот Кронштадт. Подъем военно-морского флага на лодках Д-1, Д-2.
И личные вещи здесь, да, тоже опять?
Первый командир лодки вот этой Воробьев, второй командир лодки Назаров. А вообще за 25 лет было 14 командиров на этой подводной лодке. Сюда лодку поставили на это место в 1989 году. То есть подремонтировали, почистили, покрасили.
Она стоит на суше. Вот и лодка является музеем, и здание рядом с ней тоже. Музей подводных лодок.
Экипаж 53 человека спали прямо там же, где и техника. И там спали, и тут спали, и вот дальше увидите.
Это был 5-й отсек. Я попала в машинное отделение или куда?
Это трофейные немецкие дизели.
А это вот это вот что?
Это для действий в аварийных ситуациях легководолазные комплекты.
Лежат почти во всех отсеках, да. Опять люк. Написано: осторожно, не ударьтесь головой.
Это 7-й отсек, электромоторный. Вот правый и левый электромотор, подводный ход. А дизеля — надводный ход. А сюда подходит электричество от аккумуляторов. И электрики здесь регулируют скорость подводную. Здесь же жили 12 человек. Слева-справа были койки. Все это помещение было занято койками.
Ну да, на цепях и привинченные.
Да. То есть это вот, видите, подводный ход. И здесь линии валов, а дальше винты и рули. Вот смотрите. Ордена Ленина, завод имени Орджоникидзе, цех 11. Отремонтировано 1940 год.
Это такая прям, табличка висит
прямо написано,
здесь.
Да.
Так, мы движемся дальше. Это последний, да, отсек?
Я уже жилой.
А здесь почему штурвал?
А дальше винты и рули. Это торпедные аппараты кормовые. А там торпедные аппараты носовые. То есть торпеды — основное вооружение. А наверху две пушки для надводного боя. Торпеды и для надводного, и для подводного боя. Да, такая техника того времени, времен войны.
Ну все, мы опять спускаемся по трапу прямо в здание музея.
Вот вы посмотрели дизельную лодку. В современных условиях дизельные лодки тоже применяются. А вот атомные лодки, лодки с атомной энергетикой, вот так вот выглядят. Вот это атомные лодки с торпедным вооружением, а это атомные лодки с ракетным вооружением. А вот это вот ракетный пуск из-под воды.
Да,
с глубины около 40 метров. Вот видите, ракетный пуск.
Большой экипаж обычно на подводной лодке? На такой...
Около 120 человек.
А вот фотографии даже есть.
Около 120.
Огромная команда, да.
100-120. Посмотрите здесь.
Спасибо вам. Ну, спасибо, благодарю. Дорогие братья и сестры, вы побывали на радиоэкскурсии в Петербургском музее «Подводная лодка Д-2 «Народоволец». Это филиал Центрального военно-морского музея. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и за закату прошу я, порадуйтесь вы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и за
закату прошу, я порадуюсь вы. Столько дней и ночей, только ради любви, буду с родиной связью в положенный час. Я прошу вы за нас, аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас.
Вы за нас, вы за нас, аллеям пройдите, на березы и клёны взгляните за нас.
Погружаемся мы уходим под воду, столько дней не увидим небес синевых. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу, я порадуйтесь вы. Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу, я порадуйтесь вы.
Погружаемся мы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполненной кущи, пруд заросший туманом кади, мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий, далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.